Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами продолжаем разговор о тяжелой и славной русско-шведской войне 1788-1790 года. Фактически от битв флота зависело, прорвется ли противник к Санкт-Петербургу, сможет ли он осуществить свое дерзкое намерение высадить десант рядом с российской столицей и принудить Россию к миру. И первая битва должна была показать, кто сильнее. Она состоялась в Финском заливе острова Гогланд в 1788 году. С одной стороны, шведский флот под командованием принца Карла Сёдерманландского, с другой стороны, российская балтийская эскадра, которую возглавляет Самуил Карлович Грейг. И на Грейга крепко надеется императрица Екатерина II, и флотские экипажи, которые знают этого человека и понимают, что если кто-то и может выиграть, то это именно он. Бой длится много часов. В те времена характерной была линейная тактика. Корабли, выстроившиеся в длинные линии, обстреливали друг друга, стараясь сконцентрировать огонь на флагманах. Конечно, сказалось то, что у нас в российском флоте на тот момент не хватало хорошо обученных офицеров. Арьергард действовал недостаточно расторопно, нерешительно. Впоследствии нескольких офицеров, которые возглавляли арьергардные корабли русского флота, просто предали суду за то, что они были недостаточно решительны в своих действиях. И где-то даже сложно было разобраться, то ли это неумение как следует командовать кораблем, то ли это уже, ну, скажем так, нечто вроде трусости. И именно из-за этого один из русских линейных кораблей, Владислав, оказался сдан шведам. Но, с другой стороны, сам Грейг был столь отважен, столь смело атаковал шведов, что под огнем его корабля и ближайших к нему русских кораблей спустил флаг один из флагманских шведских кораблей. Шведы не прорвались, вынуждены были отступить. Впоследствии потеряли еще один корабль, видимо, серьезно поврежденный в этом сражении. Битва не выявила явного победителя, поскольку не было того, что какой-нибудь флот трусливо бежал или понес гибельные потери. Но ясно было, что шведский прорыв не удался, что шведы примерно в равных силах, борясь с российским флотом, не победили, не прошли на восток, и даже более того, потеряли один из своих флагманов. То есть стратегически это было, конечно же, поражение шведов. Этот успех, он был омрачен трагической нотой. Буквально через несколько дней после Гогландского сражения адмирал Самуил Карлович Грейг скончался. Нам бы следовало поклониться светлой памяти этого человека. Он не был русским, он был шотландцем. Но он послужил России самым лучшим образом, честно, храбро и искусно. Он много доброго принес нашей стране на полях сражений, бился за нее, как за Отечество. Екатерина II наградила Грейга необычным образом. Его сын, который в будущем, кстати, тоже сделается адмиралом и будет через много лет сражаться в больших битвах за Россию и даже командовать Черноморским флотом. Так вот, сын Грейга, Грейг-младший, родился, что называется, серебряной ложкой во рту, в честь заслуг отца. Почитая отца как большого флотоводца, императрица Екатерина II, сыну-младенцу, пребывающему еще в пеленках, присвоила флотский чин мичмана. Вот так. Ну, тогда умели ценить людей. Что ж, прежде чем говорить о том, что происходило дальше на театре боевых действий, посмотрим на то, как великолепный парусный флот, который так здорово смотрится на картинке, жил в условиях боевых действий. А жил он, прямо скажем, страшно. Конец 80-х годов – это кошмарная эпидемия, обрушившаяся на русский флот и на шведский флот, на долгое время лишившая его боеспособности. Брюшной тиф и лихорадка косили людей сотнями и тысячами. Некоторые корабли, в принципе, не могли выйти в море из-за нехватки экипажа. Погибали рядовые матросы, погибали офицеры, умерли люди достаточно видные, в том числе и Грейг, который как раз умер из-за болезни, из-за эпидемии. И, в общем-то, получилось так, что даже те относительно подготовленные офицеры и матросы, которыми располагала Швеция и Россия на море, оказались потеряны из-за болезней. Приходилось их заменять людьми, имеющими очень скверную, очень слабую подготовку. И в следующем году, в 1789 и в 1790 году, оба флота находились в довольно странном состоянии. Представьте себе громады, десятки линейных кораблей, быстроходные фрегаты, и все это управляются людьми, которые не очень понимают, как вообще нужно работать на корабле, как ставить паруса, как корабль поворачивать, как сниматься с якоря, как обстреливать из него противника. Россия и Швеция получили два малобоеспособных флота. Два флота, которые плохо плавают, плохо поворачивают, плохо стреляют. Два флота, на которых слабо обученные офицеры и слабо обученные матросы. Но и в этих условиях, совершенно необычным, а для кого-то даже просто ошибочным решением императрицы Екатерины II было назначение командовать на Балтике линейным флотом Василия Яковлевича Чичагова. Дедушку. Спокойного, не юного дедушку. Человека, которому императрица, безусловно, доверяла, и человеку, который не внушал никаких оптимистических светлых надежд, молодым, честолюбивым офицером, рвавшимся в бой со шведами. А дедушка Василий Яковлевич отличался смиренным мудрием, и вот эта его христианская черта, она сыграла решающую роль в этой войне. Есть полководцы, которые побеждают, используя талант, основной чертой которого является умение правильно использовать сильные стороны своего воинства. Есть полководцы, которые выигрывают, умея найти уязвимые точки и слабые черты вражеского воинства и ударить по ним. Василий Яковлевич Чичагов был полководцем совершенно оригинальным. Он выигрывал, прекрасно понимая слабости обеих сторон, прекрасно понимая, что с двух сторон сражаются две слабо управляемых громады, и побеждает тот, кто меньше двигается, потому что движение рождает ошибки, а ошибки приводят к катастрофам. Этого не понимали очень многие. Василий Яковлевич мог бы, очертя голову, броситься в атаку, а повести за собой флот для того, чтобы разбиться о строй шведских линкоров, а мог бы инициировать отважное дерзкое наступление, но он в своем смиренном мудре понимал, что российский флот слабее, чем кажется. И поэтому, выведя в 1789 году российский флот в сторону шведской эскадры, дав эландский бой, Василий Яковлевич ограничился перестрелкой на дальних дистанциях. Шведы не очень горели желанием этот бой всерьез продолжать, потому что у них были ровно те же самые проблемы. Но следующий, 1790 год, стал решающим. Густав III решил взяться, наконец, за наступление в Финском заливе лично, своим присутствием ускорить дело, и готовилось масштабное вторжение. Ну вот, давайте, расставаясь с 1789 годом, отметим еще одно сражение. Помните, мы рассказывали о неустрашимом и неуязвимом авантюристе Карле Нассау-Зигене. Он, командуя нашим грибным флотом, сразился со шведами на Роченсальмском рейде. Сражение было трудным. Оно было не очень хорошо спланировано, и оно было решено удачно в пользу Российской империи, лишь благодаря необыкновенной сноровке капитанов кораблей и огромному труду команд. Его судьба висела на волоске, тем не менее удалось победить в нем. И даже по результатам этого сражения была учреждена особая медаль за храбрость на водах финских. Красивая медаль. Итак, мы с вами входим вместе с нашими полководцами в последний решающий год войны, в 1790-й, и мы застаем линейный флот Швеции, двигающимся на восток. У шведов была определенная стратегическая выгода. Их часть Балтийского моря быстрее освобождалась ото льда, и поэтому инициатива всегда была за ними. Они подошли к Ревельскому порту. Ревель – это то, что сейчас называется Таллин. Застали там эскадру российских линейных кораблей во главе с Василием Яковлевичем Чичаговым. И соотношение было, конечно, устрашающим. У русских 10 линейных кораблей, у шведов больше 20. Сильное волнение стояло на море. И тут Василий Яковлевич показывает, какие чудеса творит это самое смиренно-мудрее. Он приказывает своим капитанам не передвигаться на протяжении всего сражения. Вы стоите на якоре. Стоите и стреляете. Никаких маневров, никаких атак, ничего. Просто стоите и стреляете, стоите насмерть, но вы не должны пытаться напасть на шведов, совершить какой-то маневр. Ну, к недоумению, может быть, капитанов это все происходило, но Василий Яковлевич знал, кем он командует, и знал, что как только он попытается в сложной, изобилующей мелями Ревельской бухте устроить какое-то сложно-маневренное сражение, моментально он посадит корабли на мели. Тем более такие слабоуправляемые с такой командой корабли. Кроме того, на такой волне, конечно, маневрирование было особенно опасным. Шведы совершенно не учли всех этих опасностей, кинулись в наступление, разбились о железный строй вот этих стоящих на якорях кораблей, и к изумлению шведского морского командования абсолютное превосходство в силах привело их к сокрушительному поражению. Два шведских корабля было потеряно, один сдался, другой был посажен на мель, и его пришлось палить. Третий также сел на мель, и для того, чтобы снять его, пришлось повыбрасывать всю его бортовую артиллерию. То есть, фактически, он оказался слабо пригоден к будущим боевым действиям. Тяжелейшие потери, многие сотни людей потеряны, убитыми, ранеными, пленными. Русская эскадра не понесла почти никаких потерь, и очень хорошо было, не двигаясь, стрелять по мишеням шведских кораблей. И единственная серьезная неприятность. Как только шведы начали отступать, кое-кто из капитанов двинулся атаковать их, все-таки не выдержал, ну, надо все-таки нанести удар. Но, знаете ли, флот — это не кавалерия, закончилось тем, что корабль смельчака сел на мель намертво и полностью выбыл из боевых действий. Он не был потерян российским флотом, его, конечно, сняли, но, тем не менее, вот смиренно мудрее, а вот дерзость. На этой мажорной ноте я хотел бы поставить мелодию сонаты «Ре мажор» Гайдна, которая своим звучанием показывает вкус большой победы.
«Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио». Как вы могли убедиться по мелодии, которая только что прозвучала, это «Радио Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами обсуждаем русско-шведскую войну 1788-1790 года, последний решающий ее год. Дело в том, что победа Ревельская, она, конечно, неприятно изумила шведов, но они все же имели преимущество. Вторая русская эскадра была оторвана от первой, от Ревельской. Вторая эскадра защищала Кронштадт, и она всерьез уступала в силах шведам. Шведы превосходили ее, если я правильно помню, на 5 линейных кораблей. И главное, в общем-то, экипажа Кронштадтской эскадры, защищавшей фактически собою Санкт-Петербург, были укомплектованы крайне плохо. То есть, ну, там опытных моряков было еще меньше, чем у Чичагова. Возглавлял ее адмирал Круз, человек, который отличался стойкостью, отвагой, ну, вместе с тем, одним пороком, который смешил его подчиненных, он был предан чревоугодию, был до того толст, что по анекдотам того времени порой приходилось для того, чтобы его доставить на борт, прорубать переборки, дабы доставить его в каюту, через дверь он не проходил. Вот этот замечательный толстяк, понимая, что долгий бой со шведами просто-напросто погубит его эскадру, все же вышел и несколько дней отражал атаки шведов около Кронштадта. Кронштадтское сражение, или иначе Красногорское сражение, привело к тому, что наша эскадра была серьезно потрепана, обе стороны понесли серьезные потери. Нельзя сказать, что кто-то это сражение выиграл. Можно сказать, что еще немного, и, наверное, победили бы шведы, ну, просто потому что обладали большим численным превосходством. Но их подвела нерешительность. Они все пытались своим огнем заставить русских отступить и опасались пойти в решительную атаку. Их командование в этой войне, ну, не заслуживает доброго слова. Имея такое превосходство, действовать столь необдуманно, это, мягко говоря, странно. Так или иначе, отважный толстяк все же достоял со своими кораблями до того момента, когда ему на помощь стала подходить эскадра Чичагова. И шведы должны были отступить. Это сражение ничья, тактическое и большой стратегический успех России. Так вот, следующее большое сражение, это лето 1790 года, состоялось в Выборгской бухте. Здесь грибной и линейный флот Швеции был окружен русскими кораблями, блокирован, и шведам нужно было так или иначе вырваться из этой ловушки, из этой блокады. Они попытались высадить десант, захватить город и оттуда попытаться двинуться к Санкт-Петербургу, но на суше их российская армия отбила. Значит, надо было решаться, идти на прорыв. Но где здесь пойти на прорыв? На главном, наиболее безопасном проходе в этой бухте стоят основные силы Чичагова. Он вместе с кораблями Круза, вместе с подкреплениями из Санкт-Петербурга уже значительно превышает все, что могут выставить шведы. Рядом с ним находится грибной флот Нассау-Зигена. Это громадная военно-морская сила, которую север Европы давно не видал в своих пределах. И боязно прорываться по этому главному фарватеру. Можно попытаться рвануть в сторону Санкт-Петербурга. Но там еще более рискованно. Могут запереть уже так, что вообще весь флот погибнет. И поэтому шведские военачальники решают идти так называемым западным или юго-западным проходом. Вся Выборгская бухта была, имела изрезанную береговую линию, множество островков, подводных камней, мелей. И фактически шведы выбирали, либо они дерутся с преобладающей силой Чичагова, либо они идут чрезвычайно опасным фарватером. Чичагов, честно говоря, как здравомыслящий человек, думая за шведов, предпочел атаку на неприятеля. Все-таки здесь потерями, но и со славой можно прорваться, можно даже и победить, если повезет. Он предоставил шведам возможность прохода по этому слабо охраняемому и крайне опасному фарватеру, следуя своему смиренному мудрю. Он прекрасно понимал, что, пойдя по нему, шведы обрекут себя на страшные потери, и так оно и произошло. Младшие командиры то и дело упрекали бедного Чичагова в нерешительности, даже в трусости, говорили о нем: ну, старик, ну что он, кунктатор, медлитель великий, не способен понимать, что сейчас бы нам ударить по шведам. А Чичагов был именно что чрезвычайно умный человек и чрезвычайно смиренный. Атака на шведов привела бы русские корабли ровно к тому, к чему она привела прорывающихся шведов. Давайте еще раз напомним. С обеих сторон две громады, которые управляются слабо. Хороших морских офицеров мало, опытных матросов мало. Даже просто по обычному открытому морю плыть, и то определенная проблема. А тут сложнейший проход. Ну, отлично. Шведы начинают прорываться. Все окутано пороховым дымом. Несколько шведских кораблей проходят. Остальные начинают сталкиваться, не вовремя сходить с якоря. Натыкаться на собственные корабли, садятся на мели. И артиллерийская перестрелка, в общем, идет довольно недолго, и обе стороны теряют не так уж много в ней. Главным образом шведы теряют на этом прорыве кораблями, посаженными на мель, взорванными, сожженными, просто потому, что их флот не способен действовать активно. Чичагов это понимал, он не был горд. Он подчинялся обстоятельствам и воле Божьей. Шведы были более честолюбивы. Они хотели ситуацию перебороть. Но они ее перебороли так, что потеряли в этом сражении 7 линейных кораблей, 3 фрегата и огромное количество небольших гребных судов. Одно из этих гребных судов несло на своем борту короля Густава III, он едва спасся. Чичагову потом говорили: ну как же ты короля упустил? Чичагов, может быть, и упустил короля, но он нанес шведам страшное поражение. В результате того, что они шли по этому опасному проходу, и в результате того, что Балтийская эскадра их преследовала, а потери шведов исчислялись тысячами. И во всем морском противостоянии Швеции и России ни в одной битве шведы не потеряли столько кораблей. Да более того, если взять все остальные сражения линейных флотов Швеции и России, то получится, что они уступают по количеству шведских потерь одному единственному этому бою. Знаменитый военачальник адмирал Ушаков за всю свою жизнь во всех сражениях с турками не потопил, не уничтожил, не захватил такое количество кораблей, как старенький дедушка Василий Яковлевич Чичагов в одном Выборгском сражении. Шведы это сражение потом назвали «Выборгские шпицрутины», так как будто они проходили сквозь строй, их со всех сторон хлестали розгами, они, истекая кровью, все-таки ушли, но потери были столь значительные, что боевой флот шведов, линейный флот, уже оправиться от них не мог, он уже более не представлял собой той силы, которую можно было использовать для прорыва к Санкт-Петербургу. В этом сражении участь войны была решена. Конечно же, Василия Яковлевича упрекали: ну что же, вот надо было решительнее, надо было атаковать быстрее. Честно говоря, он сделал все, что можно, и там, где кто-то не вовремя, слишком медленно подходил, чтобы атаковать уходящих шведов, это не он виноват, это его младшие командиры. А вот императрица Екатерина II с необыкновенной теплотой и с необыкновенной адекватностью оценила истинную роль Василия Яковлевича Чичагова, смиренного дедушки-адмирала в истории этой войны. Она пригласила его к себе и вручила орден Святого Георгия первой степени, награду чрезвычайно почетную. Когда на Перу Чичагов увлекся рассказами о сражениях и стал применять в диалоге с императрицей нецензурную лексику, а потом опомнился: «Ах, боже мой, извините». Императрица покачала головой и мудро сказала ему: «Знаете, я всей этой вашей морской терминологии все равно не понимаю». Но вот по сравнению с действиями осмотрительного, разумного кунктатора Чичагова, конечно, действия Карла Нассау-Зигена, блистательного авантюриста, проигрывают. Он стремился затмить славу Чичагова, он стремился со своим грибным флотом разбить флот шведский, он бросил свои корабли в неразумную атаку на шведов, на том же самом Рочен-Сальмском рейде, где он прежде, годом раньше, одержал победу. И надо сказать, что шведы, хорошо организованные, воодушевленные смелостью отчаяния, война-то фактически проиграна, отстояли свою честь, нанесли тяжелые потери. А русский грибной флот должен был отступить, и эта битва стоила ему очень дорого. Главным образом она стоила дорого, потому что, в отличие от дедушки Чичагова, блистательный рыцарь, неуязвимый принц Карл Нассау-Зиген проявил себя неуемным честолюбцем, человеком, который дерзко искушал Господа своего, прося удачи в том деле, где нужно было проявить осторожность. Ну что ж, война закончилась, несмотря на то, что грибной флот России потерпел поражение. Тех успехов, которые добился Чичагов, хватило с избытком для того, чтобы Екатерина II могла заключить Верельский мирный договор. Война была прекращена без территориальных превращений с той стороны или с этой. Мирный договор восстанавливал статус-кво. Российская империя могла вздохнуть спокойно и бросить все необходимые силы на решающий фронт, фронт войны с турками. В следующем году там была одержана впечатляющая победа. Турки распростились с многими территориями. Так вот, давайте теперь вдумаемся в судьбу людей. Завершая нашу передачу, я хотел бы, чтобы война показывала не только тяжкий труд, не только геройство, не только искусство или неискусство, но еще и определенное умение полководца следовать воле Божьей. Самуил Карлович Грейк был преданный, славный, опытный служилец. Карл Нассау-Зиген был рыцарем, который искал славы и чести себе, не очень думая о своих подчиненных. Василий Яковлевич Чичагов был истинный христианин, который служил Отечеству, Государю и Богу. И он в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах добивался наибольшего успеха, хотя, может быть, действовал не так картинно, не так отважно, не так, на первый взгляд, искусно, но очень разумно. Слава ему! Хотелось бы, чтобы какой-нибудь корабль боевого флота России получил его имя. Ну что ж, помечтаем об этом. Теперь мне осталось попрощаться с вами. Дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».